Новая единая валюта. Период валютных потрясений завершился сравнительно благополучно. Правда, 1970-е годы прошли под знаком стагфляции, невиданного дотоле сочетания инфляции с экономическим застоем. Согласно рекомендациям Джона Мейнарда Кейнса, впрыск избыточных денег способен подхлестнуть потребительский спрос и тем самым оживить застоявшуюся экономику. Но, как отмечено в вышеупомянутой статье «Дефляция или инфляция», этот прием срабатывает только если избыточные деньги успеть изъять не позже первого полного цикла их прохождения по хозяйственным цепочкам. Если же прибегать к такому приему неоднократно, а тем более постоянно, инфляция из хлыста превращается в путы и тормозит экономику. Не так давно этот эффект в полной мере испытали на себе, в частности, страны СНГ. Но правые, пришедшие к власти в большинстве развитых стран к концу 70-х, жесткими мерами, снижением налогов и социальных выплат, добились стабилизации своих валют и нового оживления экономики. К концу эпохи Рейгана 1981-1989 и Тэтчер 1979-1990 экономическое положение западных стран было невиданно блистательным. Этому способствовал немало распад СССР, позволивший заметно снизить военные расходы, а сам распад ускорили дешевизна нефти, вызванная завершившейся перестройкой западной экономики на энергосбережение и резкий рост контраста между западным и нашим уровнем жизни, ставший особенно заметным по мере открытия СССР внешнему миру. Однако в то же время стала совершенно очевидна необходимость дальнейшей интеграции экономики развитых стран. О причинах этой необходимости можно прочесть, в частности, в статье «Много ли рынку людей надо?» с сокращениями в номере 4 2000 года журнала «Промышленность России». Эта интеграция проявилась, в частности, в создании североамериканской зоны свободной торговли и преобразовании Европейского экономического сообщества в Европейский Союз. В пределах НАФТА, североамериканской зоны свободной торговли, Канада, Мексика, Соединенные Штаты Америки. Доллар Соединенных Штатов Америки занимает позиции столь господствующие, что вполне способен обслуживать весь внутренний товарооборот. Положение в ЕС оказалось качественно иным. Все тамошние валюты были сопоставимы по мощи, да и политические соображения не позволяли ни одну из них сделать единственной и общей. Выход нашелся довольно скоро. К тому времени для удобства взаиморасчета внутри ЕС уже много лет использовалась европейская валютная единица. Ее оценивали как взвешенную сумму валют всех членов сообщества. Весовые коэффициенты определили так, чтобы в момент введения ЭКЮ равнялось доллару. В дальнейшем, поскольку инфляция в Соединенных Штатах Америки была больше, чем в Европе, ЭКЮ стала ощутимо дороже доллара. Политики и экономисты ЕС решили преобразовать условную расчетную единицу в реальную единую валюту. Правда, во избежание совпадения с названием старинной французской монеты приняли новое название – евро. Но суть от этого не изменилась. Начальный курс евро приняли равным ЭКЮ. Курсы всех валют стран, подписавших Маастрихтское соглашение, зафиксировали относительно евро в соответствии с коэффициентами, по которым ЭКЮ вычислялось, и предоставили дальнейшую судьбу новых денег воле рынка. Конкуренция резервов. В момент введения евро в безналичные расчеты 1999-01-01 за него давали примерно 1 доллар 15 центов. На волне ажиотажного спроса курс резко пошел вверх и дней за 10 перевалил через $1.20. Естественно, очень многие полагали целесообразным заменить, наконец, в своих резервах надоевший доллар новой и весьма многообещающей ценностью. Лично ко мне уже 1099.01.12 поступил запрос от знакомого главы одного из субъектов Российской Федерации. Не следует ли, пока не поздно, перевести всю валютную часть бюджета этого субъекта из долларов в евро? Поскольку динамика курсов не давала времени на долгий анализ, полный ответ был дан уже через 10 дней. Конспект этого ответа мне не стыдно привести и сейчас. Совокупные экономические потенциалы НАФТА и ЕС практически равны и, похоже, останутся близки еще долго. Следовательно, в роли резервной валюты для остального мира доллар и евро практически равноценны. Если половина мирового объема валютных резервов будет переведена из долларов в евро, доллар, обслуживающий вдвое меньший оборот, соответственно, обесценится вдвое, что, конечно, очень неприятно, но еще не катастрофично. Столь чувствительное падение долларов теоретически может сопровождаться паникой, способной обесценить его сверх паритета и даже повлечь полное вытеснение его из роли резервной валюты. На практике эту панику будут гасить все центральные крупные коммерческие банки, поскольку, как и во время валютного кризиса 1967-1975 годов, не захотят обесценения собственных резервов. Более того, реальное падение доллара будет заведомо гораздо менее, чем двукратным по двум причинам. Во-первых, профицит бюджета Соединенных Штатов позволяет выкупить немалую долю избыточных долларов, тем более что поддержание высокого их курса привлекает в Соединенные Штаты Америки постоянный поток инвестиций извне, так что расходы на это поддержание вполне окупаются. Забавно, что обеспечил этот профицит демократ, то есть по меркам США левый, склонный к расходованию государственных финансов, Клинтон. Зато республиканец, правый, обязанный экономить общественные средства, Буш, ухитрился еще до террористической атаки 2001 года 09-11 числа свести профицит к минимуму. Он, как и положено республиканцу, снизил налоги и, как правоверный поборник силовой гегемонии, поднял военные расходы до уровня, превосходящего даже клинтоновские затраты на Балканах. Во-вторых, сокращение зоны хождения доллара в качестве резерва вовсе не обязательно. Ведь европейские банки доселе держали немалую часть резервов в валютах друг друга. Теперь же они этой возможности лишаются и вынуждены пополнять резервы все теми же долларами, больше просто нечем. Если же сопоставить объемы резервов этих банков с резервами стран, готовых заменить доллары на евро, становится очевидным, что можно и вовсе избежать падения доллара. В таких условиях особо резких колебаний курсов доллара и евро ожидать не следует, а их динамика будет определяться в основном не перераспределением ролей резервов, а внутренними условиями НАФТА и ЕС. Поскольку в данный момент доля социальных расходов в экономике ЕС заметно выше, более вероятно падение евро относительно доллара. Правда, эта доля представляет собой заметный политический резерв. В случае сокращения ее до разумных пределов, экономика ЕС испытает ощутимое ускорение, и евро поднимется. Учитывая весь комплекс доступных по открытой печати факторов, можно ожидать до момента введения наличного евро, когда в игру вступят массы заметно больше профессиональных финансистов, подверженные маниям и паникам, колебания взаимных курсов доллара и евро не более чем на треть, а скорее всего не более чем на четверть, от первоначального заявленного соотношения. При этом на период сохранения полномочий нынешних правительств стран НАФТА и ЕС падение евро вероятнее его подъема. Из этого рассуждения видно, что вмешательство НАТО в косовский конфликт было вызвано вовсе не желанием Соединенных Штатов Америки сбить курс евро и тем самым сохранить резервную роль доллара. Собственно, если бы цель вмешательства была именно такова, ничто не помешало бы странам ЕС применить положенное каждому члену НАТО право вето и заблокировать силовую акцию. Конспирологические рассуждения о бомбежке евро сродни рассказам о том, что Клинтон устроил силовую акцию, чтобы отвлечь Соединенные Штаты Америки от дела Левински и так избежать наказания. Подлинные причины оправдания Клинтона в этом деле описаны в частности в моих статьях «Аморальные выборы» и «Не доказано». Исходя из этого, можно обратить из долларов в евро для подстраховки не более половины той части бюджетных валютных средств, которая в данный момент полностью свободна от каких бы то ни было обязательств и может использоваться исключительно по вкусу и усмотрению своего обладателя. Обозримое будущее. Глава субъекта прислушался к моему и, вероятно, не только моему совету, а прогноз в основном сбылся. Правда, в разгар очередного нефтяного кризиса евро пробил указанный мною нижний предел, но через пару недель поднялся до прогнозного уровня. Более того, намечающееся поправение европейских правительств обещает предвиденный мною некоторый подъем евро. Самим странам ЕС этот подъем не очень выгоден. Популярным валютным резервом евро пока не стал и в обозримом будущем, похоже, не намерен претендовать на эту роль. В текущей же торговле рост евро ухудшает конкурентные позиции европейских товаров. Уж лучше расходовать какие-то средства на поддержание доллара, чем терять несравненно больше из-за относительного подешевления американской продукции. Но гораздо важнее этих незначительных политических изменений оказались потрясения последнего года. Причем решающую роль сыграли даже не террористы, атаковавшие 11 сентября символы финансовой и военной мощи Соединенных Штатов Америки. Куда значимее оказалась серия корпоративных скандалов. Перенос прибыли и убытков из графы в графу финансовой отчетности может показаться не столь уж страшным, особенно на фоне российских, околоналоговых игр. Но под угрозой оказалась ключевая особенность современной рыночной экономики – способность инвесторов адекватно оценивать положение дел в компаниях и вкладывать свои средства в самые перспективные направления – соответствующие возможности описаны, например, в моей статье «Рынок доброй надежды». Именно неуверенностью в эффективности инвестиций вызван затянувшийся биржевой спад.